хочу просто по порядку поделиться с вами местами Священного Писания, чтобы мы вместе могли порассуждать. Первое место, которое я буду читать, это книга Иезекииль 18:24. Я хочу сразу предупредить, что когда я готовлюсь, я читаю сразу же в нескольких источниках. И поэтому я выбираю то, что я, в общем, вижу ближе всего, оптимальнее всего соответствует переводу. Потому что я не отрицаю, что перевод синодальный, он хороший перевод, пригодный для того, чтобы могли понимать Слово Божие в полноте. Но все-таки мне хочется, чтобы мы иногда вдумывались немножечко глубже за возможностями переводчиков. Надо помнить, что Библия написана не на старославянском языке, как многие считают. Первоисточник, еврейский язык, он очень и очень сложен для понимания и для перевода. И вот первое место, которое мы видим, я хочу просто с вами прочитать то же самое, чтобы вы могли уже увидеть и услышать. «И праведник, если отступит от правды своей и будет поступать неправедно, будет делать все те мерзости, какие делают беззаконник, будет ли он жив? Все добрые дела его, какие он делал, не припомнится. И из-за беззакония своего, какое делает, и из-за грехов своих, каких грешит, он умрет». Дальше там, знаете, люди, евреи, которые это все читают, они как бы хотят, чтобы услышать что-то хорошее такое, вдохновляющее от Бога, ободряющие, говорят: «Ребята, вы молодцы, вы всегда, все будет у вас хорошо, и вы никогда не приткнетесь, все у вас просто отлично». И вдруг они слышат такое. Дальше там, если вы будете читать, в этой же главе мне говорят: Бог, ты что-то перепутал». Он говорит: «Да, так будет». Вы, может быть, тоже считаете это несправедливым, что вот как же праведник? Он жил всегда так хорошо, все это у него хорошо так получалось, мы все смотрели на него, он был такой весь из себя праведный. Мы, может быть, даже брали из него пример, мы, может быть, считали его самым лучшим образцом христианина, и вдруг, как это так, ничего ему не припомнится. Здесь еще очень интересное место есть, которое я хотел, чтобы вы обратили на их внимание, разницу между тем, как я прочитал, и как там написано. Там написано «за беззаконие», а я прочитал «из-за беззакония», «из-за греха он умрет». И мы должны это все, конечно, много раз вы уже это слышали, это не есть воздаяние. Мы хотим, чтобы между событиями, которые происходят в нашей жизни, и Богом был кто-то еще, кто бы нам помог растолковать, что Бог говорит. Это хорошо. Но вот что интересно. Мне хочется, чтобы вы никогда не пытались переложить ответственность за свои поступки на Бога. Это Он меня благословляет. Это Он меня разрушает. Вы этого не любите, конечно, я знаю. Никто этого не любит. Когда говорят: Бог наказывает, когда Бог отнимает, когда Бог разрушает. Я тоже с этим не согласен. Человек своим грехом разрешает сам себя. И это неотвратимо. Это то, что здесь написано. Дело в том, что мы можем, конечно, вспоминать о том, каким был этот христианин в прошлом, но лишь сожаление. Да, он раньше был, а теперь он делает, как здесь написано, мерзость. А теперь мы видим, что он делает грех. Он поступает беззаконно. И это разрушает его. Мы должны это всегда помнить и понимать, что мы, начиная свой христианский путь, его еще не закончили. Нам еще далеко идти. Ах, как бы было прекрасно и здорово, как только я уверовал в Иисуса Христа, хлоп, и я сразу же на небе. Вот, все бы тогда мы раз, и все бы могли бы сказать: смотри, вот он уверовал, и сразу раз, и на небе, и оттуда СМС-ки шлёт. Здесь классно.
Здесь все так, как было обещано. И мы все тогда, все ринутся туда. Все туда ринутся. Нет, дорогие мои, уверовал, у тебя впереди длинная жизнь. Вы знаете это ли? Шаг за шагом, минута за минутой, день за днем. И каждый раз твой новый день должен быть насыщен присутствием Божьим. Каждый день, каждый час твоей жизни должен быть праведным. Тогда ты праведник. Если ты неправеден, значит ты неправедник. И то, что есть в тебе неправедного, разрушает тебя. И за это ты можешь умереть. Ну вот, собственно говоря, над этим текстом мы уже достаточно много поразмышляли. Я еще хочу прочитать один текст и тоже поразмышлять о нем. И вот мы читаем сейчас Иоанна, 1 глава, 32 по 37 стих. «И свидетельствовал Иоанн, говоря: Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне: на кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым. И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий. На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его, и, увидев Иисуса, сказал: вот Агнец Божий. Услышав от него эти слова, оба ученика пошли за Иисусом». Здесь мы видим свидетельство Иоанна. Иоанна, который был предшественником Иисуса Христа, да? Или нет, он был предтечей. Это или есть предшественник? Предтеча – непонятное слово. Вы знаете, что такое предтеча?
Тот, кто даже не путь.
Да, он шел предшествовал, шествовал перед Иисусом, предшествовал, перешел перед Него. То есть он приготовил Ему путь. И вот он, смотрите, во-первых, он говорит: я не знал Его. Как это может быть? Он был его двоюродный брат. Как ты его не знал? Там был пароль, он сказал, Дух ему сказал: вот ты увидишь, на него будет сходить Дух Святой. А он зашел в момент крещения на Иисуса Христа в виде голубя. Вот, это был пароль. Он сказал: на кого увидишь, это и есть Он. Угу. И когда это уже происходит после крещения, когда он уже видел на нем, и он теперь говорит: это и есть Агнец Божий. Что такое Агнец Божий?
Жертва.
Жертва. За что?
За грех.
За грех и беззаконие. Мы сейчас прочитали. Угу. Ты был праведник, а теперь ты упал. Как избавиться? Он был жертвой за твой грех. Вы понимаете, да? Он был жертвой за твой грех. Поняли меня? Как мы часто бывает, что мы играем с этим словом. Это самое необходимое, что нам нужно. Я такой, о котором мы прочитали. Вы думаете, это я про вас читал? Я про себя читал. Вот я праведник, вот я неправедник. И это разрушает меня. И это меня губит. Я погибаю. Я нуждаюсь в Спасителе. Я нуждаюсь в Агнце Божьем, чтобы его принесли в жертву за мой грех. Чтобы его кровь пролилась, не моя. Чтобы я был свободен от вины. Он говорит: вот Агнец Божий. Я видел. На нем пребывает Дух Святой. Здорово, правда? Потом он это говорит, и от него уходят два ученика сразу. Я не знаю, кто, Андрей или Вася. Самое главное, что он терпит ущерб. Его служение терпит ущерб. Он знает, что это Агнец Божий. Он сказал: смотрите, вот он. Они говорят: а что мы с тобой тогда? Я не понял. Что ты нам здесь морозишь, мозги? Не, ну а как же его вот это?
Самолюбие?
Да. А думаете, не было у него самолюбия? Я всегда задаю вопрос. После этого Иоанн продолжал крестить в определенном месте, там, где было много воды. Да? А Иисус в это время крестил в другом месте. Крестил, крестил. И если вы внимательно почитаете Евангелие, вы найдете об этом прямое указание. что был такой момент, что Иоанн продолжал свое служение все это время, когда Иисус параллельно делал свое служение. У меня вопрос. Почему Иоанн, ты не пошел за ним? Сказал, все, мое служение закончилось. Это разве его было служение крестить? Нет. Его служение было приготовить. Вот он пришел. Иоанн, ты что делаешь? А ученики говорили, а почему? Вот он там, смотри, тоже крест. А у них это не умещалось в голове. И у меня не умещается. Если там был Иисус, где он должен был быть? Он должен был быть рядом с ним. Он должен был его быть учеником. Мне так кажется. А вам? Мне так кажется. Вот до этого момента, когда он был, вот он выполнил свою функцию, вот он свидетельствует об Иисусе Христе, он был праведником, правда? Он поступал правильно. А теперь? Это человек, игра человеческих слов. Если по-английски ты это посмотришь, там будет написано right or wrong. Правильно или неправильно. В других языках все черно-белое. Это у нас столько оттенков, что не поймешь. Праведность или правильность — это синоним. Это церковный язык. Иоанн поступал неправильно, и это разрушало его. Вот что я хочу сказать. Оставим Иоанна, правильно, неправильно. Еще одно место Писания хочу порассуждать. Лука 8.13. Буду читать из Радостной Вести. Лука 8.13. Зерна, упавшие на каменистую почву, это те, которые, услышав слово, принимают его с радостью. Но корня у них нет. И поэтому какое-то время они верят. Верят. Мы верующие, неверующие? Многие люди, я хочу вам сказать одно откровение. Не все люди, которые ходят в церковь, а верующие. И не все люди, которых называют верующие, верят во что-то. Вот здесь конкретно, вот эти люди, я думаю, что о которых говорится здесь людях, они, наверное, ходят еще в церковь или за Иисусом, но не верят. Они верят какое-то время. Понимаете? И сердце их каменистая почва. Они какое-то время верят.
Они верят в то, что им, во что им удобно верить.
Возможно. А вот смотрите, происходит, а в дни испытаний,
а это неудобно,
отступают. Дни испытаний. Дни испытаний. Иоанн в тюрьме. Я знаю, люди не хотят об этом слышать. Не надо. Я специально не стал поднимать руку, благодарить вместе с Наташей за 34 года прожитых вместе. Потому что я думаю, я расскажу в продолжении как бы этого разговора. Вот Наташенька сказала, что ей очень понравилось, что наши дети за всю нашу жизнь — это как плод, что у них хорошие крепкие семьи, что они счастливо живут в своих семьях и что они все с Господом. А я ей задал этот вопрос. Я говорю, хорошо, за 34 года что тебе запомнилось больше всего? Какое самое яркое впечатление в твоей жизни? И я стал себя спрашивать и сам задавать себе вопросы. Я вам могу сказать, я вспомнил, что для меня самый яркий момент в жизни — это было рождение Кирюши. Верите, не верите? Вот когда ты был молодой, мы с Наташей так любили друг друга, у нас была такая романтическая любовь в молодости. Может быть, там что не было самого яркого впечатления в твоей жизни? Ну, когда ты был сильный, молодой там и так далее, как мы встречались, целовались. Может быть, это? Нет. Это романтика, да. Я впервые увидел фотографию Кирюши 13-недельным лягушонком. 13 недель УЗИ. А он у меня стоял в качестве заставки на моем экране, на рабочем столе компьютера. И каждый день, каждую ночь я вставал и возлагал руки на эту фотографию и молился. За это время я увидел там и ручки, и ножки, и ушки, и все разглядел за это время. И мне казалось, что эти 9 месяцев, сама беременность была чудо. Я не буду все подробности рассказывать, но именно рождение, мы говорим о рождении. И мы прошли 9 месяцев бодрствования, ограничения, поста, молитвы. чтобы он пришел в жизнь здоровым. И вот он родился. Ночь была очень тяжелая. Две ночи подряд для меня была очень тяжелая. Я помню, что я даже засыпать себе не позволял, чтобы в уши все время звучало Евангелие, чтобы не расслабиться ни на минуту. У меня были наушники на ушах, и так я ждал известий. И мы услышали, был партнерские роды. Позвонил, сказал, что родился мальчик, все хорошо и так далее. И мы поехали тут. Мы приехали, и пускается, мы заходим. А на мне был пиджак такой, вельветовый. Такого, помните, какой вельветовый пиджак? Коричневый. Нет, важен цвет. Я говорю, как дела? Он говорит, все хорошо. Только, говорит, что-то там перезрело, не перезрело. В общем, говорит, он родился желтый такой. Какого цвета? Он говорит, ну вот такой, как пиджак. Тогда я не заплакал. Но мне было так больно в этот момент. Я думал, что не так? Что случилось? Почему? Неужели все молитвы были не услышаны? С первого дня он родился практически без кожи. Все было облежено, все шелушилось, потому что ему не хватало там кислорода или чего-то. Он просто мучился в утробе последние дни. Я иногда, даже сейчас, когда вспоминаю этот момент, я сжимаю кулаки, потому что мне больно за него. Как он последние дни ждал, чтобы разрешиться из этого места, где он находился. Но это было еще не все. Я понял, что борьба продолжается. И мы приехали домой, ну, в общем, надо было держаться как-то. И я не мог. Я не должен был показывать слабость свою жену. Я вышел на улицу. Я пошел, стал ходить, и я понял. Мы ведь проповедовали, мы учили людей, что надо побеждать верой. И я проигрываю сейчас. Я сказал, Господи, Ты дал мне власть выбирать между смертью и жизнью, между здоровьем и болезнью. Я выбираю жизнь. Если я сейчас проигрываю, проигрывает вся церковь, я не могу, я лучше умру здесь, чем я сдамся. Это было время испытания. Это было тяжелое время испытания. И поэтому это осталось ярким пятном в моей жизни. И теперь, когда я смотрю на Кирюшу, кто бы что бы мне ни рассказывал, что исцелений не бывает, что не бывает чудесных рождений детей, что не бывает чудес в жизни, кто бы что, как бы он мне ни говорил, что это ересь или еще какая-то ерунда. Я помню тот момент, когда я кричал в сердце, ходя по улице, и Бог услышал меня. Вера, она тогда бывает эффективной, когда она остается в часы испытаний. Никогда она длится до момента испытания, а тогда, когда она продолжается в момент испытаний, только такая вера является спасительной для тебя. Если она оканчивается тогда, когда начинается испытание твоей веры, эта вера никому не нужна. Она не приносит никакого удовлетворения. Ты неправильно поступаешь. И это разрушает тебя. Без веры жить нельзя. Без веры жить неправильно. Это разрушает тебя. И ты умрешь, если ты не будешь верить. Ты умрешь, если ты не будешь верить в Иисуса Христа. Ты погибнешь. Кем бы ты ни был, сколько бы лет ты ни назывался верующим, сколько бы ты лет ни ходил в церковь, если до испытания ты донес свою веру, и начавшееся твое испытание, а это может быть испытание смертью, умиранием, ты не перейдешь через эту границу. Сердце твое было каменистая почва. Пока было хорошо, и легко, комфортно, ты жил и верил. Но когда настало испытание твоей верой, ты расслабился, потерял что-то главное, очень важное в твоей жизни. Еще хочу прочитать. Лука 7:28. Иисус сказал эти слова по тому самому поводу, о котором мы уже здесь начали говорить. Блажен, кто не соблазнится о мне. Лука 7:23 это. И 7:28. Ибо говорю вам, из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя, но меньше в Царстве Божьем, больше его. Смотрите, у него есть титул. Самый большой пророк. Кто говорит?
Иисус.
Иисус. Кто такой Иисус?
Бог.
его словами, из его уст слетали Божьи слова. Бог дает характеристику Иоанна, самый большой пророк. А как же Исаия? Исаия на своем месте, но Иоанн больше. Смотрите, у Исаии какая книга. Иоанн ничего не написал. Но самый большой пророк, кто говорит? Бог. Это льстит. Правда, да? Или нет? Льстит или нет? И я вам скажу, что, что тут Иисус делает. Мы вот в этой главе, 7 и 8 глава, она вот этому все посвящена. Его сомнение Иоанна началось с того, что Иисус, он находится в тюрьме. Матфея в 11 главе написано, что он посылает посланников к Иисусу именно тогда, когда он находится в тюрьме. Он находится в тюрьме, а вот Иисус приходит в город, называемый Наим. И тут несут, видят, вдова идет, вдова плачущая, и несут сына ее, умершего. Никто не просил его исцелять, воскрешать этого человека. Никто. Он просто увидел слезы. Я думаю, может быть, Бог увидел мои слезы тогда. Я даже если бы его не просил, он все равно бы прикоснулся к Кирюше и сделал все правильно, да? Но он увидел слезы этой матери. Подошел мужчина сильный, тащит гроб. Он подходит, коснулся гроба и говорит: остановите. И говорит ему: встань. Он встал и стал разговаривать. Сразу же, раз, и встал, говорит: ой, что я здесь делаю? Я не понял, куда вы меня тащите? Ну, что-то в этом роде. Стал разговаривать. Это было чудо потрясающее. Все это увидели. Там написано, что в то время он исцелял многих людей. Кто был слепой, прозревал. Кто был глухой, он приобретал слух. Понимаете? Это все вот в этих главах как раз написано. И Иоанну это далось. Он там сидит за решеткой, а ему говорят: смотри, что делает Иисус. И он говорит: а вы сходите к нему и спросите, он вообще тот или не тот? Тот или не тот? Или нам другого ждать теперь? Откуда такая мысль взялась у Иоанна? Я вам скажу, какая мысль. От, вернее, откуда она взялась. От того, что он сидит в тюрьме, а Иисус не приходит освободить его. А? А как вы думаете, почему Иисус не приходил у вас? Выполнил свою роль? Иоанн выбрал свой путь. Нет. Он ему сказал: идите и скажите ему. Слепые прозревают.
Глухие слышат. Да. Мертвые воскресают. Нищие благовествуют.
Да.
Идите и скажите ему.
Идите и скажите ему. А сидящий в тюрьме выходит на свободу. Но он ожидал, что это будет силой. А Иисус предложил ему выйти на свободу верой. Были когда-то в Евангелии, вы читали, вот в Священном Писании, случаи, когда люди выходили верой из оков. Петр, Павел. Они что, посылали? Сели Петр с Павлом, сидят и между собой общаясь, говорят: слушай, а Иисус вообще тот или не тот? Что мы здесь делаем в таких странных обстоятельствах? Если мы правильно, мы же апостолы. Где эти вот все чудодейственные вещи, понимаете? И они до сих пор бы, наверное, были в тюрьме. Там и умерли. Потому что Иисус говорит: блажен, кто не усомнится во мне. Блажен, кто в обстоятельствах для вас странным не будет говорить: вообще, я не понял. Кто такой Иисус? Я и без него могу прожить. И здесь еще сказано одно очень важное. Он говорит: он великий пророк. Но тот, кто находится в царстве, больше его, самый малый. А вот мы смотрим и говорим: я великий проповедник, вы слушайте меня, а Валя войдет в царство Божие, а я еще здесь, на этой земле. Пример, я не говорю, что так будет, может, я раньше. Так вот, у нее нету титулов великий проповедник, но она уже вошла в царство, а я еще здесь великий проповедник. Понимаете, да? Так вот, тот, кто уже вошел, он больше того, кто здесь занимает самую высокую должность. И еще он сказал: отныне, или как там?
Царствие Божие усилием берет.
Усилием берет. Усилие над собой. Усилие над своими сложностями, трудностями, всеми обстоятельствами своей жизни нужно прилагать усилия, чтобы побеждать. Да. Иисус не осуждал Иоанна. Вы знаете, здесь даже есть место, где написано, что вот эти люди, когда это он все сказал, здесь были многие, которые слушали всю его проповедь Иисуса Христа, и многие покаялись. И ученики пришли крестить их крещением Иоанновым. Он не говорил, неправильный Иоанн. Это, я вам могу сказать, это все не имеет принципиального значения. Главное, это твоя вера в Иисуса Христа. Иоанну, он бы ему сказал, подожди, неправильно ты крестишь. Не надо крестить Иоанновым крещением. Я же тут главный. Я вам сейчас скажу. Времени не настало. Иоанновым. А другие здесь сразу же сказали, нет, мы не будем креститься. Они возомнили, там фарисеи отказались, осудили Иисуса, Иоанна, всех и сказали, идите вы, мы не хотим ничего, не знаем, только ожесточились. Ну что ж, это ваш выбор. Что с ними будет? Погибите. А с этими, которые были праведны, вы поступаете правильно. Святой, да, освящается еще, а неправедный, пусть делает неправду еще. Время еще есть. И мы делаем, каждый делает свои поступки в своей жизни. И мне хочется, чтобы вера сохранялась и продолжала быть в моем сердце всегда. Не потому, что что-то в прошлом. Хочу ли я еще новых ярких ощущений в моей жизни? Ого! Бог знает, по силам, не по силам. Но я могу одно сказать. Если это для славы Божией, я не отказываюсь. Но я знаю, во всех ярких ощущениях и переживаниях моей жизни я буду победителем. Но только в том случае, если в сердце моем будет вера. Если я не усомнюсь в Христе, то я буду победителем во всех обстоятельствах моей жизни. И в моем последнем обстоятельстве, которое разлучает меня от Царства Божия. И если я буду веровать в Иисуса Христа и не усомнюсь, то я войду в Царство Божие и буду там, когда я буду там. Я буду больше любого пророка, живущего на земле. И я хочу еще одно место прочитать. Лука 8:18. Тоже из радостной вести буду читать. Так присмотритесь к себе, как вы слушаете. Как вы слушаете? Ведь тому, у кого есть, Бог прибавит. А у кого нет, у того и то, что, как ему кажется, есть, будет отнято у него. Будет отнято. Он думает, что это у него есть. Здесь написано. Это не говорится, что у него что-то есть. Он просто думает, что у него что-то есть. На самом деле у него нет. Понимаете, да, или нет? Поэтому сказано, наблюдайте, как вы слушаете. Вы что слушаете? Что вы сейчас думаете? Это очень неответственно. Просто подумайте. Когда ты слушаешь, подумай. За противоречиями, которые есть в твоей сейчас душе, не потеряешь ли ты главные мысли? Ты думаешь, что у тебя что-то есть, а есть только на самом деле то, что дает тебе веру в Бога. Вот если у тебя есть эта вера, у тебя есть все. Но если у тебя нету веры, мы все нищие. У нас нет ничего. Можно кем угодно, я даже согласен с любым самым низким титулом в моей жизни. Мне все равно, какой у меня титул. Но мне важно, чтобы с моих уст исходило только то, что желает Бог. Я не знаю, какие у каждого из вас обстоятельства. Обстоятельства меняются очень сильно, вы знаете? Я вчера приехал, думаю, быстро я поздороваюсь с Надей, с Надеждой Романовной. Вы знаете, да, Надежда Романовна? Прихожу, Надя, как дела? Ответ необычный, она говорит, у меня хорошо. И смотрю, начинаются слезы. Наворачивается. Что случилось, Надюша? Саша. Саша, это ее муж. Он живет в России, потому что он ухаживает за своей мамой. Мама у него пожилая очень, очень любит Сашу. И вот так сложилось, что они должны были, видимо, Надежда Романовна не хочет жить с мамой. Мама, ну, в общем, это сложные такие клубки, переплетения, не знаю. Но так они живут. Она живет в Ташкенте, он живет там, ухаживает за мамой. Что случилось? Сказали, что у него подозрение на рак желудка. Брали биопсию, но пока ничего не нашли. Но, в общем, это такие вот подозрения. Ну, я думаю, как я буду сейчас ее поддерживать, какие слова. Тут она продолжает говорить. Но это не все. Сейчас он в реанимации. Я не понял. Вот у него взяли сегодня анализ, И он лежит сейчас в реанимации, у него гнойный менингит. Я говорю, как так? Вот так говорит. Он поговорил со мной по телефону, рассказал о результатах анализа, и тут же, через несколько секунд, одел на себя куртку, потому что его знобило, и потерял сознание, упал от того, что у него огромная температура, воспаление мозга, гнойный менингит. Срочно доставлен в реанимацию. Может быть, ты помолишься за меня? Когда я такое услышал, конечно, я понимаю, что я ничего не должен был делать. Я просто сказал, знаешь, Надя, я отношусь к молитве профессионально. Я не могу сейчас просто так с тобой сесть и сказать, да, я помолюсь за тебя. Мне нужно основание. Мы должны с тобой определиться в ролях молитв. Почему ты считаешь, что молитва должна помочь? Нужна вера. Сначала мы должны найти веру. Я пошел, взял телефон, взял очки, стали мы там в интернете Библию читать и так далее, прочитали. Потом я взял ее за руки и стал молиться, закрыл глаза и молюсь. Я молился минут 5. Все это время кто-то нас пытался прервать. Все время дьявол хотел, чтобы этого не совершилось. Но когда я открыл глаза, я увидел ее глаза в результате молитвы. Они были вот такие круглые. Она, возможно, никогда не слышала таких слов, которые, потому что я молился от сердца, честное слово, у меня был дух молитвенный, поэтому она увидела, и она была полна удивления, что это может быть. И она мне говорила до этого, все время как-то хотела отговорить или как бы, она говорит, наверное, я недостойная, я не хожу в вашу общину, я не верю так, как вы, и так далее, так далее, так далее. Все время у нее были какие-то противоречия, но в этот момент я увидел ее глаза, и я понял, она никогда ничего подобного не слышала в своей жизни. Она прожила 64 года на этой земле. Она находилась рядом со мной, встречалась каждый день. И она знает, где мы живем. Она проходит мимо нас и каждый день здоровается. Но она никогда не слышала. А когда слышала, не слушала. Это пролетало мимо ушей. Она думала, может, они не такие, как мы, или не так, как я верю, или еще что-то. Они там баптисты, а мы православные, или наоборот, они мусульмане, а мы это. Все время в голове какая-то возня. Лишь бы только сказать, нет, нет, не слушай, не слушай, не слушай. Но человек пропускает мимо ушей самое главное. Ты думаешь, что ты что-то имеешь? Ты думаешь, что ты что-то имеешь? Наблюдай, как ты слушаешь. Потому что ты можешь выплеснуть с водой и ребенка. Ты будешь за какими-то противоречиями. Ты не увидишь самого главного, что Бог посылает тебе. Разве она не могла раньше услышать этих слов? Разве раньше мы не могли с ней молиться? Разве раньше она не могла спросить? Нет, не могла. Время испытаний. Пришли испытания. Вот тогда становятся драгоценными словами. Тогда, может быть, если сегодня ты не услышишь, в испытаниях ты услышишь. Может быть, тогда и нужны испытания человеку, потому что у Бога есть желание, чтобы ты был спасен. Да или нет? Неужели мы такие толстокожие, что нужно метровую иглу для того, чтобы мы почувствовали боль? Нет, нет. Когда Бог касается до самого больного, сразу мы хотим слышать. Но немногих и тогда приходит вера в сердце. К сожалению, от таких закрыто и Евангелие, и спасение. Но не потому, что Бог не хочет этого, а потому, что ты не хочешь. Потому, что ты не хочешь слушать. Потому, что в сердце твоем противоречие. Потому, что ты еще как-то по-другому называешь себя, кроме как назвать. Господи, я нуждающийся грешник перед тобою. Я именно тот, кто нуждается в спасении твоем. Я сегодня был праведным, завтра не знаю, каким буду. Я не буду соблазняться, я буду верить, потому что я нуждаюсь в тебе сегодня, завтра, послезавтра, каждый день моей жизни. И так будет всегда, до самого последнего вдоха моей на этой земле. Только так. Только так вы услышите сегодня то, что Бог хочет сказать вашему сердцу. Только так, именно так. Вы сможете пройти весь этот войти в Царство Божие. Только так и не иначе. Вы увидите Бога, и Бог улыбнется вам. И вы узнаете, что значит быть прощенным и победителем до конца. Слава Богу! во имя Иисуса Христа. Аминь. Давайте помолимся. Отец Небесный, я благодарю Тебя за Сына Твоего Иисуса Христа, в Котором только есть наша праведность и прощение, избавление и премудрость Божья. Все это только в Нем. Без Иисуса Христа наша вера ничто, основана на этом камне. Я прошу Тебя, чтобы нам никогда не колебаться в этом, чтобы нам всегда помнить, что это и есть самая главная драгоценность, самый главный краеугольный камень, откуда строится вся наша жизнь. Благодарю Тебя, Господь, за то, что уже прожито, и благодарю Тебя за все дни, которые еще предстоит прожить. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что нас ожидает спасение в Иисусе Христе, Царство Божие. Господь, помоги нам не забывать этого, прилагать усилия, чтобы достичь его. Благослови, Господь, каждого, кто сейчас слышал Твое Евангелие, Слово Твое. Помоги, Господь, не пренебрегать, не осуетиться, не вот отличить этот мусор от истины, от золота, которое сегодня, Господь, мы можем извлечь из этих слов Твоих, которые мы слышали сегодня. Благодарю Тебя, Господь. Прошу о каждом, чтобы были все люди, которые здесь стоят, верующими в Тебя, верующими во всех обстоятельствах жизни, не до испытаний, но и в тяжелейших испытаниях всегда сохраняли веру свою. Благодарим Тебя за это. Во имя Иисуса Христа. Аминь.